Всем привет! В студии Фонтанки Офис сегодня легенда советской французской эстрады Жан Татлян. И мы поговорим о жизни, о счастье, о любви и, конечно, о музыке. Здравствуйте, Жан.
Здравствуйте.
Спасибо вам,
здравствуйте,
что вы сегодня пришли.
Спасибо.
Это огромная честь
Спасибо,
для нас.
Спасибо, что пригласили. Спасибо.
Начну, пожалуй, с конца. Как-то в 2000 году, если я не ошибаюсь, или, может быть, раньше, вы говорили о вашем отъезде за границу, что понадобилось 19 лет для того, чтобы ваши поклонники поняли, почему вы это сделали,
да,
поняли,
да,
приняли,
да, да,
это,
да, да,
как-то,
да,
и смирились. И точно так же, когда люди с недоумением спрашивали, а зачем в 2000-м-то возвращаться, вы сказали, что... Видимо, еще 19 лет понадобится, чтобы поняли.
Да, это я так ответил друзьям, которые говорят,
что осталось ждать всего два года.
Чего говорит, а что говорит, он вернулся из Франции, живет здесь. Это раньше, чем 2000 даже. Мне в начале 90-х одна женщина, поклонница, после концерта подходит, там автограф, говорит, вы знаете, вы мой самый любимый певец, были и есть. И потом, говорит, я ходил на все ваши концерты, а потом вдруг исчезли. Я не знал, что случилось. А потом я узнал, что вы уехали. Я вас так осуждала. Но теперь я поняла, что вы правильно сделали. Я говорю, вам нужно было 19 лет потратить, чтобы понять, я правильно сделал. И когда друзья мои говорят, а что он здесь делает, слушай, что он... Я говорю, вот я рассказываю эту историю, я говорю, вам тоже, как эта женщина, да, через 19 лет вы поймете, почему я здесь правильно. А я был всегда авангардом. Я же уехал раньше, чем еврейская волна. Евреи начали уезжать в Израиль в 75-76 годы. А я в 71-м уехал отсюда. И сейчас стали возвращаться, несколько лет уже назад стали возвращаться, а я вернулся уже намного раньше тоже. Я авангард всегда.
То есть по вам можно предсказывать мировые исторические тенденции,
наверное,
к переселению народа?
Наверное, наверное.
Жан, вот вы сказали, что вы любите Санкт-Петербург и Париж.
Париж,
не,
да,
Ленинград, а именно Санкт-Петербург.
Да. Это старый город, старый город. А то, что новые, новостройки, все это уже не Санкт-Петербург.
Это я к чему? К тому, где вам было комфортнее жить? На территории, когда был Советский Союз или когда Советского Союза уже не стало?
Мне было комфортно все равно в Санкт-Петербурге, правда, тогда назывался только Ленинград, все равно было комфортно. Почему я переехал сюда, когда работал в армянском джазе сколько лет, и мне дали возможность работать уже, я хотел создать сольные концерты свои, у меня был, и тогда это большое привилегия было, три города в Советском Союзе, это Киев, Москва, Ленинград. Я выбрал Ленинград, потому что я был влюблен в этот город, вообще архитектуру и культуру, все это. Я переехал сюда, вот причина.
Возвращаясь к первому вопросу, все-таки предугадывая, да, то, что там через два года должно дойти до всех,
да,
почему все-таки вернулись? Ностальгия, тоска по родине, друзья или что? Вот как это объяснить современным прагматичным
людям? Знаете, вот сейчас говорите, это у меня комок стоит, вот ностальгия. Вот это слово некоторые в зале испохабили, слово ностальгия. Как и часто повторяют, это действительно есть ностальгия. Как может человек забыть юношество, детство, в школу, где это проходил, приехать в какую-то другую страну, когда уехали многие отсюда, 70-й год, там что, здесь не было ни колбасы, ни сыра, а там была вкусная колбаса.
И джинсы.
Да, и очень многие уехали из-за этого. Ну, на это разве меняется духовность, на это разве меняется жизненные какие-то принципы вообще, любовь там окружающим, друзья. Ну, это все, понимаете, вот это все, когда вспоминаешь, ну как это, комок стоит.
Ну как же, у вас же все было в Париже, вот все было. И не было опасений, что а вдруг вот
ну что
как-то...
значит все было, боже мой, чтобы все есть, все нету. Ну это же главное, чтобы здоровым, живы, и остальное все будет. Если даже нету, будет следующее, завтра будет, не будет, завтра будет через год. Что это значит, есть или нету? Что это измеряется деньгами, какое-то количество денег или квартир, домов или машин? Нет.
То есть не было таких вот опасений, ведь сталкивались уже, и ваша семья сталкивалась вот с этой ситуацией, когда Сталин сказал, возвращайтесь все на родину,
да,
и все поехали, а на родине-то оказалось, ох, как нехорошо.
Страшно, было страшно очень, конечно.
Неужели вот не вот эта вот историческая память как-то не вселяла некоторую тревогу внутреннюю?
Ну, дело в том, что и мама, и отец мой, они родились в Спарте, они спартанцы. Даже не в Армении они родились. Ну, а отца было всегда...
Вы спартанский мальчик.
Да, и отца всегда тенденция была и любовь к родине, Армении. Даже у него, когда в Владивостоке росла, была обувная фабрика, его клеймо на обуви было «Армения» было написано. Ну, патриот человек. Особенно это чувство было особенно подчеркнуто у армян после геноцида. Они разбросились по всем странам, и всегда была эта ностальгия по родине, если даже они там не родились и не жили. Ну вот отец просто мечтал приехать туда. А сосед у нас там в Греции, очень дружили с моим отцом, сосед под нашим домом, говорит, Арам его зовут, он говорит, Арутюн, мой отец говорит, куда ты едешь? Нет, говорит, ну, мне задам один вопрос, говорит, если ты поедешь туда и тебе не понравится, ты можешь вернуться? Отец мой узнавал все, он говорит, нет, тогда я не верю, что там все хорошо. Вот так. Да, мудрый, очень мудрый, да.
То есть вы перед тем, как вернуться, проверяли, да, момент, можно ли будет?
Ну, это отец узнавал, конечно.
Нет, да, я имею в виду, вот когда вы уже возвращались в Россию.
Я когда возвращался? Нет, ну, например, у меня Царство Небесное, мама умерла в 85-м году, я не мог на похороны приезжать. Я мог приехать, только мне нужно было купить билет в один конец.
А что вас ждало на родине, если бы вы поехали на похороны матери?
Что ждало? Или психушка, или лесоповал. Я же, когда я уехал, уничтожили все мои записи, диски. Все мои диски были уничтожены. И был приказ по всем республикам, по всем городам, где радиостанции, телевидение, уничтожить записи мои. Это было. И потом, когда я уже стал 90-е годы приезжать, я был, гастроли у меня были, я был в Архангельске. И в Архангельске там на радио пригласили на интервью. И мне два редактора, это было очень трогательно, до слез, мне выносят две такие бобины, пленки того времени, так, записи. Жан говорит, мы не подчинились, значит, рука не дрогнула, чтобы уничтожить, мы сохранили, вот мы хотим вам это преподнести, мало ли, может, вам пригодится. Но это до слез трогательно просто. Они рисковали своей работой, если кто-нибудь доносил бы на них, что они спрятали вот это все. Вот они рисковали вот так.
Это... А собственного архива у вас не было? Неужели вот не было ощущения вот сохранить свои записи для потомков, ну, девушкам
послушайте,
показывать?
Когда уезжаешь, меняешь полностью страну, о каких архивах может быть речь? Куда, где с собой что-то таскать? Куда таскать? Ну, о чем вы говорите?
А много багажа у вас было, когда вы в 71-м уезжали?
Очень много. У меня был чемодан, костюмом концертным, гитара в руках и $100 в кармане. Вот и все. Я приехал в незнакомую страну. И все надо начинать сначала.
Но все-таки у вас там были друзья. Вы ведь не в белый свет ехали.
Нет, у меня был один близкий друг, это Жак Дувалян, которым мы дружили очень долго. 50 лет мы с ним дружили, в 51-м году он умер, в 2008 году. Ну вот, и он меня встречал в аэропорту. Так что это был для меня выход такой потрясающий, конечно.
Что вы почувствовали, когда вы вот со своей гитарой и чемоданом?
Я начал буквально, начал учить язык. Сразу, там, через там, несколько месяцев, я уже пошел работать в Распутин.
А не было ощущения, вот, что вы выходите из какой-то комфортной среды и попадаете сразу вот в такой ледяной душ прямо? Потому что вы же были звезда, вас вместе с машиной на руках носили.
Не надо оскорблять звездой. Я был просто популярным, любимым эстрадным певцом. Звезды в небе — это сегодня звезды, и звезды на небе.
Слушайте, ну вы уже к тому моменту познакомились с Мессингом, и уже он вам что-то предсказал.
Да.
Вот расскажите, кстати, как это было. Да. Ведь вы не сразу его узнали. Вы не сразу поняли, кто он.
Я не знал вообще, кто такой Вольф Мессинг, когда я с ним познакомился. Это случилось так. Это был 66-й год, мне 23 года. И я приезжаю нынче в Самару, это Куйбышев. У меня по волжским городам гастроли. Я приезжаю, и у него в зале филармонии последний спектакль «Психологический опыт». И он видел мои плакаты везде, в филармонии, в городе, в гостинице, где он жил. Он спрашивает директору филармонии, говорит, скажите, вот когда приезжает этот парень? Он говорит, приезжает ваш последний день, вот ваши психоопыты, и на следующий день он начинает, значит, а какой гостинице, где он будет? Он будет в вашей гостинице. Он говорит, тогда передайте ему, что после моего выступления, чтобы подошел ко мне в номер. Я пришел, как умная, аккуратная Маша, сижу на диване, я понятия не имею, кто такой Вольф Мессинг вообще. И он ходит мимо меня, даже не смотрит на меня, и вещает, предсказывает будущее.
Ваше.
Руки на спине, в тапочках так, так трет по полу и говорит, у вас длинная дорога. Я говорю, Вольф Григорьевич, при нашей профессии, конечно, длинная дорога. Сегодня мы в Калининграде, завтра в Владивостоке. Нет, у вас длинная дорога жизни. Вы покидаете эту страну, вы уезжаете из этой страны, и вы приезжаете в тех странах, у вас будет удача, неудача, взлеты, падения. Вообще, по жизни вас гидируют счастливые звезды над вашей головой. вы долгожитель, вы будете жить до глубокой старости и умрете богатейшим человеком. Когда это я рассказал моей соседке по кровати, она мне говорит: слушай, а когда последний будет? Я говорю: послушай, не торопись. Я говорю: если мы разбогатеемся, может быть, через 6 месяцев мне придется умереть уже.
И вы с этим знанием 5 лет продолжали жить и работать в Союзе.
Да.
Это вам мешало, помогало? Это сказано Мессингом, помогло вам в 71-м?
Нет, я даже забыл об этом. Я вспомнил в Мессинге спустя 10 лет, значит, 66. В 76-м году у меня было страшно ДТП во Франции. Притом это был один на один. Я уснул за рулем на секунду и врезался в огромный 600-летний это дерево, ствол. Врезался прямо на машине. Я уснул за рулем. Машина уже хлам. Меня уже тут же через 5 минут была сам скорая помощь, а то все. Больница рядом. Ничего не было мне. Абсолютно. Посмотрели там.
Даже переломов не было.
Ничего. Ничего. Но у меня было просто потому, что я тер это виском об стекло здесь. У меня глаз покраснел. Мне пришлось ждать офтальмолога. Это было 7 утра, а врач приходит в 8. Я дождался, посмотрел. Ничего нету. На следующий день я уже пел. Вот тут я вспомнил Мессинга, что он сказал, что я долгожитель, я буду жить до глубокой старости. Вот тут я почему-то человеческая память, вот ячейка открывается, и вспомнил Мессинг, что мне сказал. Что...
Но с тех пор вы поверили вообще в сверхъестественное и в предсказания.
Да. И потом, что интересно, мне же по сей день я задавал себе вопрос, так почему такой человек вдруг захотел со мной встретиться? Но это же любопытно, почему? Я последнее время, год-два, начал думать вот о чем. Когда, допустим, я хочу звонить какому-то другу, я думаю, буду звонить. Вдруг он мне звонит. Я передаю ему это телепатически. И вот масса таких моментов, я говорю, наверное, что-то такое есть, наверное, это он заметил, Мессинг. А так, почему вдруг, Оль, Мессинг?
То есть своего каким-то образом почувствовал вас.
Да, да.
А есть ли какие-то... Вы вообще суеверный человек? Есть какие-то ритуалы, может быть? Какие-то приметы, вот, чтобы концерт хорошо прошел? Или вот еще там для чего-то?
Ну, вообще ничего такого нету. По мелочам я люблю всегда, чтобы аккуратность обуви была, чистота была всегда. Там носочки, туфли, костюм. Да, все, что было аккуратно. Все, вот это очень важно для меня. Не так просто тяп-ляп повесил туда, взял, так а как-нибудь на себя пошел. Все должно быть идеально.
То есть вы человек дисциплинированный?
Очень, очень.
Что не характерно, в общем-то, для творческих личностей.
Ну, это у меня так. Наверное, это помогает и творчеству, кстати. Это, если безалаберность, это творческое немножко не будет хромать. Потом и в другом бизнесе это пунктуальность, точность, которая мне помогла. Это все это создать, вот то, что...
Вернемся в 71-й год. Вы оказались в Париже, у вас есть верный, надежный друг, гитара и чемодан, и планы по покорению мира, ну, условно говоря.
Да, нет, покорение мира
было. Что дальше было? В официальной биографии есть такая скупая строчка: «Быстро завел важные знакомства».
Ну, конечно, Распутин — это был самый фешенебельный кабаре не только в Париже, во Франции, во всем мире. Русское кабаре.
С улицы-то туда не брали.
Русское кабаре, да. Русское кабаре. Именно русское. Это фешенебельнейшее кабаре вообще. И туда приходили именно очень знатные, знаменитые и артисты, и бизнесмены. Онассис туда приходил не раз. Бруно Кокатрикс, хозяин Олимпи, например.
Да.
И он мне рассказывал, Кокатрикс, как в 66-м году, по-моему, приехал в Советский Союз. Он набирал здесь группу мюзикольную, чтобы в Олимпе, чтобы выступил. И он взял кордебалет Ильи Рахлина, кордебалет. Он произносил мою фамилию, имя. Покажите мне, у вас есть такой певец, который сам пишет французские шансоны. Меня не показывали, потому что я был не выездной. Они говорили, я или на Дальнем Востоке на гастролях, или я болею. Это мне рассказала переводчица, которая была для Кукатрикса вот тогда. Вот, пожалуйста. Это мне... В кабаре. Вот так туда ходили вот такие люди в основном. И крупнейшие бизнесмены вообще. Люди, которые там тратили огромные деньги. Там все недешево было.
Ну, то есть ваша репутация, ваша слава из Советского Союза как-то вас поддержала как подушка безопасности? Или что-то еще
нет.
было? Как, вот, собственно, ориентироваться человеку вот в этих новых условиях?
Голос. Почему я скажу? Потому что я... Туда, когда приехал, вот все мои песни, например, «Фонари», «Осенний свет», «Звездная ночь», «Воздушные замки», там, «Старая ба», я не пел этих песен. они, во-первых, французы не знают это, зачем. Я понял, что нужно для этой атмосферы, для русского кабаре, там нужны голосовые песни, русские, цыганские, народные, там, армянские, народные песни нужны, такие как «Метелица», «Калинка», «Эй, ухнем», «Очи черные». Я сделал свой репертуар такой. И при том, я сам удивлен был, что открыл в себя дыхание огромное и огромный голос и диапазон. Вот такой. То, что я же не пел такие песни, мои песни такие интимные, такие лирические, все. А тут идет такая метелица, там идет, юхнем, очень черно, голосом все. И вот и был успех большой.
А как воспринимали Жанна Татляна,
да,
армянина, поющего, да, русские песни?
Да, я об этом никогда не думал, но сейчас могу анализировать, что атмосфера какая. Там никто никого не волнует, он Жан Татлян или Иванов, или там, не знаю.
Все
там,
вы русские все... на одно лицо.
Да, 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 как китайцы.
Я к тому, вы как себя ощущаете вот до сих пор? Больше русским, больше армянином, больше французом. Вот какая кровь? Гражданин мира. А что это такое для вас?
Потому что куда бы я ни приехал, какую бы страну ни приехал, создается у меня вокруг, я создаю мой микромир. Друзьями, и по работе, и личной жизни. И это мой мир. Какая разница? Этот мой микромир, который я люблю, моих друзей, мы дружим, это на территории Франции или Австралии, России. Какое это имеет значение? Нам хорошо вместе, где бы мы ни были.
А гражданину мира свойственен патриотизм?
Конечно.
Что такое патриотизм для гражданина мира?
Патриотизм, это я в начале разговора был о том, что это воспоминание детства, юношества, школьные там ссоры, допустим, дружбы, там все это вместе, это жизнь, это жизнь.
То есть вы патриот?
Да.
Какого города, какой страны?
Санкт-Петербург. Несмотря на то, что я армянин, я не говорю Ереван. Я не родился в Ереване, так же, как мои родители, но Санкт-Петербург.
Кстати, а в Армении вы сейчас бываете?
Я бываю, очень часто бывал. Кстати, я даже написал, у меня есть... Я не знал, что здесь Айрапетян есть. Я взял, у меня есть армянский... Арарат называется на армянском языке диск. И там есть некоторые на русский перевод этих же песен. Я написал несколько песен. Одна песня называется «Гарабах дуим Арцах». «Карабах, ты мой Арцах». Это Арцах, древнее название Карабаха, Арцах. Арцах переводится «Орлиное гнездо». А там... Орлы, когда я был там, такие огромные крыльями летят орлы, такая красота вообще там над горами этими, все, красота очень. Я написал эту песню «Карабах, ты мой Арцах» и масса других песен.
Вот, коль скоро мы упомянули Карабах, я не могу вас не спросить. География вашей жизни действительно впечатляет. Во многих точках на карте сейчас серьезные перемены, часто связанные с термином «война». Скажите, как вы думаете, а человечество, в принципе, обречено вот постоянно этим заниматься? Вроде есть способность анализировать,
в смысле, помнить, в смысле воевать?
Договариваться. Вы были в Тегеране,
да.
Вы были в Абхазии.
Да, я жил в Абхазии, юношеству, потом, в последнее время, после возвращения, я был там, концерты были у меня и так далее.
Что вы думаете об этом? Почему так происходит?
Потому что самое трагическое животное, что Бог создал на земле, это человек. Все время воевать, разбогатеть, у кого-то отнять что-то. Вот это страшное, это чувство. Ну, не все такие, слава Богу, есть нормальные люди. Но не часть, некоторые люди, некоторых стран, где они руководят этой страной, они хотят именно так поступить. Вот что Америка делает вообще? Я свидетель, когда был в Иране, я был знаком с шахом Ирана, шахиней Ирана, там вот этой среды. И великолепная жизнь там была. И потом Америка это свергла шаха Ирана и привели туда это фундаменталиста, мусульман Хомейни. После этого, и они же пошли против Америки, после этого они начали заваруху в Ираке, повесили своего союзника Саддама Хусейна, уничтожили, убили Каддафи, тоже он был их, можно сказать, союзником, Югославию раскромсали. В Сирии сейчас, спасибо России, Путину и Китаю, что они защищают Сирию. А то Асад то же самое был бы, что с Саддамом Хусейном. Это же страшно. Почему Америка с другой стороны океана приезжает сюда, вмешивается в общую чужую жизнь, начинает уничтожать людей, воевать? Зачем?
Таково тяжкое бремя сверхдержавы.
Такова трагедия человека, который... Сверхдержавы, там же люди, такие как мы, руководят этой сверхдержавой. Алчность, жадность.
Вот каким был 20 век, мы с вами знаем.
Да.
На ваш взгляд, 21 человек сделает какие-то выводы? Или, судя по тому, что происходит проблем у него с этими
выводами? Я думаю, ничего не изменится. Ничего, ничего не изменится. Вы знаете, это то, что есть миллиард.
Золотой миллиард.
Золотой миллиард, а? Вот, пожалуйста, кто это создал? Американцы. Что есть золотой миллиард человечества, которые имеют право иметь все привилегии, жить в люксе, все. Остальные, это как клапы, можно уничтожить. Но кто это делает? Америка.
А как кто? Должно быть?
Так должно быть то, что Трамп сегодня хочет. Чтобы демократия была, чтобы диалог был, чтобы все за столом перебрали.
Хорошая демократия стену на границе с Мексикой за счет Мексики строит.
Подождите, а что происходит там? Вы же знаете, сколько миллионов туда нелегально они переезжают? Что, это нормально считаете? То, что на Европу это Меркель сделала, сколько, 2 миллиона или сколько, нашествие вообще туда, на Европу, и потом начали изнасиловать женщин на Новый год, везде. Это что, нормально? Защищаться надо от этих людей.
Ну не мексиканцы же это делают в Европе.
Да, да, ну а там свои проблемы. Там свои проблемы.
Сложный вопрос. Вот смотрите, получается, что Америка, как место, куда можно было бы уехать, вообще с вами не рассматривалась ни тогда,
нет,
ни потом?
Я мог, когда был... У меня в Америке же был ресторан свой, который я назвал, кстати, моя любовь к этому городу, был назван Санкт-Петербург. Это фешенебельное было место. И я мог получить гражданство даже. Я не стремился к этому. У меня французский гражданство, потом я когда уже стал возвращаться, мне восстановили российское. У меня двойное гражданство. Достаточно.
А часто вы выступали в Штатах?
В Штатах?
У вас же контракт был какой-то кабальный там.
Был. Я потом, почему я расторг, потому что это невозможно. Я работал в Лас-Вегасе 4 месяца. Там это Сахара, это песок, это город построен на песке. Там, когда жарко, 30, 35, 40 градусов, это невозможно выйти на улицу и дышать. Особенно, представляешь, что такое для вокалистов вообще? Есть Долли Партон такая в Америке, певица, да, известная, она пишет песни, все. Она однажды прилетела туда на несколько вечеров, в самолет, и вышла уже, вот с таким все, она тут же обратно улетела. Это там невозможно просто. А как я выдержал 4 месяца, я понять не имею.
Так у вас был контракт на 5 лет. Как вам, да, удалось вывернуться через 4 месяца?
Нет, было на 5 лет было по 4 месяца каждый год. Потом, когда это я закончил, ну, я договорился, чтобы уже аннулировать. Но это невозможно там работать. Когда хозяин, да, там, значит, Imperial Palace, это напротив Caesar Palace, через дорогу центральную, Main Street. Там, значит, там сколько-то тысяч номеров гостиницы, огромной гостиницы, казино. И он когда-то, один из прекрасных, поднялся ко мне, посмотри, как я живу. У меня огромный номер, и у меня везде стоят эти увлажнители, машины. Прямо, это самое, стоит как дым.
Туман.
Туман, mm-hmm. Да.
Тропики.
Да, и он мне говорит, как ты здесь живешь? Говорит, а говорю, а как живет эта сухость-то, как? А как петь надо, горло? Вот так.
Еще один важный вопрос. Если мы заговорили про работу, да, про интенсивную работу. Интенсивная работа — это и заработок. И вот вас спрашивает наш пользователь Евгений. В СССР у вас вышли 4 диска «Миньона» на 33 оборота, а еще было 5 на 78 и 1 на 45. Человек разбирается.
Откуда он знает? Я сам не знаю, что у меня сколько было.
Все 65-67 годов. Из них самая популярная песня Арноба Баджаняна с композицией «Лучший город земли». Тираж 12 миллионов. Сколько заплатила Татляна фирма «Мелодия»?
Сколько? Сколько минут эта песня? Я вам отвечу на это конкретно. Сколько минут песни? Примерно. 3 минуты?
Да.
Значит, 3 ставки. Ставка у меня была 13 рублей, одна ставка, значит, 39 рублей я получил, и все.
То есть тираж 12 миллионов к вам не имеет
никакого отношения? Тиражи не имеют никакого отношения. Это имеет отношение к композитору и автору текста, и при том тоже копейки какие-то. Несмотря на это, я с моими песнями, которые я сочинял, я был в первой десятке самых высокооплачиваемых композиторов в Советском Союзе, не будучи членом Союза композиторов. И это тоже было против меня. Очень много, знаете, это друзья в кавычках, завистники такие, все. Я получал от 1000 до 1500 рублей ежемесячно, авторский. Это огромные деньги для того времени, и как авторский получить. Это огромные деньги. Пели везде и всюду по Советскому Союзу, во всех ресторанах, концертных площадках. Японцы приезжали, была такая группа, мюзикл, девушки из Такарацуки, город Такарацуки. Так они приехали в Советский Союз, здесь, вот в Ленинграде, в зимнем стадионе, они пели, как советский шлягер «Фонари». И мне друзья звонят, говорят: Жан, японцы поют твои песни. Я говорю: дай бог им здоровье, пускай поют. Они тоже: о, японцы поют мою песню.
Ну и в продолжении вопроса. С точки зрения, собственно, заработка человека, который занимается голосом, да, зарабатывает эти. Франция, Штаты, что было интереснее?
Ну, это сложно как посравнить даже соотношение денег, соотношение заработка. Везде по-разному. Здесь, конечно, было более стабильно гарантии, что авторские шли, большие. Потом у меня было, даже один год был 400 концертов в год. Представляете, такое 400 концертов, учитывая отпуск месяц, музыканты должны семьи у него отдохнуть. Между гастролями там минимум неделю свободно. Мы приезжаем, через неделю уезжаем. Вот считайте, сколько. И были дни, когда по 3-4 концерта.
Но это же на износ, как удавалось
вот
сохранять?
Слава богу, мама с папой
создали. Растительное масло пили литрами?
Нет,
для связок?
Нет, и яйца не глотал, нет.
И тогда же никаких плюсовых фонограмм-то не было?
Только живем, только живем. Я приезжаю в Дальний Восток, допустим, там, в Камчатке, на Сахалине. 4 концерта, как киносеанс. 12, в 3, 6, 9. Первый пускают люди, сидит, концерт идет. Занавес закрыли, публику выпускают с одной стороны, с другой уже в фойе, уже пропускают билеты.
Вот так. Конвейер.
Конвейер.
Как восстанавливаться? Вот технически какой-то секрет был. Вы говорите, яиц не пили.
Нет, это мама с папой такого сделали. Это природа.
Спартанский мальчик, как мы уже договорились.
Этого, как говорят, то, что Богом не дано, в магазине не купишь. То, что есть, есть, то, что нету, нету.
То есть скромно, вот они, сказал Жан Татлян. Связки и нутро.
Конечно, здоровье, состояние.
Кстати, о здоровье, о здоровом образе жизни. Вот насколько это было важно и важно по сей день?
И что такое здоровый образ жизни?
Здоровый образ жизни, ну, самое страшное, вы знаете, не курить, не пить.
Но это все
и
просто.
Остальное, да, это помогает.
То есть в смысле вы так живете?
Да, конечно, да. Ну... Иногда приходится выпивать, там, да, Новый год, там, да, но это все ерунда. А так в основном, чтобы целыми днями ходить.
Слушайте, ну это все про ограничения. Вот есть какие-то вещи, которые надо себе позволять обязательно или заставлять делать, чтобы образ жизни был здоровым?
Вы знаете, я вам скажу, мне повезло еще в чем. Во многом в жизни мне повезло, я счастливый человек, что я никогда ни в чем себе не отказываю. Мне повезло в том, что, например, я не вегетарианец, я не люблю мясо есть. Иногда котлеты, дома там делают котлеты, где там 20% мяса.
А остальное?
Остальное там всякие добавки, там бобы, там еще что-то какие-то, вот хлеб, ну, и так. Вот так. Ну, мясо, вот мясо кушать. Я не
Ты же
мясо.
Мужская еда.
Армянины не любят мясо.
Да, я ем в основном, это моя еда основная, это сыры. Я приехал во Францию, когда это страна сыров вообще. Там можно 365 дней в году каждый день менять сорт сыра вообще. И овощи, фрукты.
И все мы знаем, что в соответствии с санкциями и контрсанкциями сейчас у нас делают с сырами и овощами. Сжигают, давят бульдозером, до конечного потребителя это не доходит.
Почему?
Потому что нельзя ввозить сыры и овощи. Судя по тому, что вы про это не знаете, есть у вас какие-то каналы поставок?
Нет, а что, в магазинах полно, что вы хотите, сыров сколько угодно. Как это нету?
То есть вам не кажется, что вас чем-то обделили после того, как началась вот эта война санкций?
Да, ну вы что, заходите любой... Недавно были здесь, у меня есть один друг, его сестра замужем за канадца. Они приехали сюда на Новый год, там дней на 10, в общем, погулять. Он, этот канадец, он притом не просторабочий, там какой-то сотен такой интеллигентный парень. И он смотрит, говорит: слушайте, заходит в супермаркеты, да у вас же, говорит, больше выбора продуктов, чем у нас. А это я знаю, что у меня было такое ощущение, когда я стал приезжать в 90-е годы, я смотрю, здесь машин разных, разновидность машин больше, чем во Франции. Почему? Каждая страна там протекционисты, они хотят защитить свое производство, свои автомобили продать. Несколько немецких, несколько итальянских, несколько американских, в основном французских. А ведь здесь со всего мира все.
Да, и любое ведро обязано дожить минимум до 25 лет.
Вот, и он потом удивлен был, что, а говорит, у нас в Канаде и в Штатах там идет какая реклама страшная, что Россия экономика вообще ниже плинтуса, что там голодают, там нечего есть. И мало того, они едят сейчас мышей и крыс. И это называется Ратбургер. Представляете? Да я им говорю, Ратбургер, ну это же, это жутко просто.
Это звучит как бред.
Фишбургер, гамбургер, а это Ратбургер кушают. И потом он говорит, слушайте, говорит, а где Путин ваш по городу? Афиши нигде нету. А что? У нас, говорит, везде и всюду плакаты с Путина. Почему? Потому что там нужно гадости сверху написано, все напечатано. Поэтому Путин везде и всюду.
Да, усы пририсовать, уши надо дать возможность. Возвращаясь к советскому времени, вот это вот то самое время, когда были фантастические гонорары, огромные, да. 1500 в месяц, это целый год какая-нибудь семья могла жить на эти деньги.
Инженер получал 110-120 рублей в месяц. Это значит, а вообще, годовая зарплата инженера вообще, или
было,
врача.
Было куда их деть.
Да, я помогал маме своей, царственной вести, братьям своим помогал, семьям. Это же они там немного зарабатывали, у них дети, я помогал всегда.
Слушайте, ну, а, кстати, а почему вы не вступили в Союз композиторов тогда?
А никто меня не принял бы. Потому что у меня нет, во-первых, там же они смотрят, какие песни, какая популярность песен. Нет консерваторского образования. Значит, может такое, понимаете?
То есть в Советском Союзе были эти условности,
конечно,
и они были необходимы?
Да, да, это наверняка это было. Потом очень многие доброжелатели и композиторы, которые, ну, с завистью прямо, они писали песню, они композиторы официально, напишут какую-нибудь песню, где он подсунут, там кто-то исполнит, там один раз, два раза, и все, потом ящики оформили, получил какие-то 100-200 рублей за это, и все, она лежит там и никогда не звучит. А вдруг мои песни по всей... Везде поют, все поют. Демократических стран, соцстран приезжали, все они там из Болгарии, Югославии, Польши пели мои песни здесь, как шлягер советский. И другие тоже были, конечно, пели, других композиторов. Но мои обязательно пели всегда.
Про Союз писателей как-то один знающий человек сказал, что литературный процесс там напоминает битву с саперными лопатками зимней ночью в темном окопе. А вот про Союз композиторов, что бы вы сказали? На что там были похожи взаимоотношения?
У меня не было контакта никогда, ни с кем, никакими, кроме Бабаджаняна. Потому что я первый исполнитель его песен. Самый первый исполнитель Бабаджаняна песни. 62-й, 3-й, 4-й, 5-й эти годы. Это «Лучший город земли», потом самое «Воскресенье», «Память», «Воспоминания». Там еще какие песни были. И, кстати, «Лучший город земли», я первый исполнитель этой песни. Потом Магомаев в это время, он 2 года учился в Италии. Через 2 года он вернулся по каким-то причинам. Его там недостаточно, значит, для оперного певца там голоса, все. В общем, вернулся. Почему он переключился на эстрадные песни? Так. И он начал петь эту песню. Потом, когда я уехал, и мои записи были уничтожены, и при том было объявлено такое, было «Враг народа». Это я. И запретили песни, размагнитили. И сейчас, когда где-то идет какие-то передачи, там город показывают, Москву, допустим, идет куплет, допустим, Магомаев поет. Моего нету. Кстати, недавно какой-то фильм был, эта песня шла, вдруг я пою. Я был удивлен, как это так, они это сохранили и включили туда.
А у вас не было какого-то ощущения, что несправедливо по отношению к вам поступают? Вы же пели эту песню, а вернулся какой-то там товарищ. Ну, все понятно, министр культуры, да, влюблена, да, и прям не может. Но совесть же надо иметь.
А что как... от этого, если я буду возмущаться или не возмущаться? Лучше не буду возмущаться, чтобы нервы себе не портит. Зачем я должен возмущаться? Для чего? Что я этим могу исправить? Что я могу сделать?
Есть же какая-то конкуренция, там, не знаю, борьба. Вот вы говорите, жизнь борьба. Ну, значит, да, надо как-то локтями.
А что? Ну зачем? Какой борьба может быть, если, допустим.
Места под солнцем мало, всем не хватит.
Ой, мне хватает.
Вопрос от нашего слушателя Игоря. Скажите, пожалуйста, а знаком ли Жан с другим знаменитым в кавычках французским армянином, кавычки закрываются, Шарлем Азнавуром?
Конечно, знаком, да, конечно.
А вот у меня как раз вопрос. Общаетесь ли вы по сей день?
Нет. Общаемся, когда мы по случаю встречаемся где-то. Вот в Армению он приезжал, допустим, я был в этой Армении. Он у меня вот есть фотографии, там есть, он приходил ко мне часто, 2 гитары, вкусно покушать, слушать музыку. Да, вот, пожалуйста. И вместе пели, вот он поет. Видите, вот так? Да.
Давно последний раз виделись? Почему не общаетесь?
Ну, что общаться? Ну как? Ну что общаться? Мы же не ближайшие друзья, не родственники. Ну что общаться?
А что делает ближайшего друга ближайшим другом? Чистота общения, географическая близость?
Преданность. Преданность чистота взаимоотношений, без фальши, без корысти. Вот самое главное. Дружба, мы дружим не потому, что я заинтересован в что-то от него, какую-то выгоду и так далее, корысти. Вот без этого. Чисто дружеские, человеческие отношения.
У вас же есть такие друзья?
Конечно, есть. Я горжусь этим. Вы знаете, я еще придерживаюсь такого выражения. Лучше иметь непростительно мало друзей, чем непростительно много. Друзей могут быть, не могут быть настоящие друзья 10, 20, 50. Этого невозможно. 4, 5, 3 – самые близкие друзья. Кстати, о друзьях. Я сейчас, к концу года, наверное, закончится книга о моей биографии. И у меня уже название придумано, кстати, о друзьях. И книга будет называться... Я регистрировал уже, так что если кто-то хочет это назвать свою поэзию какую-нибудь или что, не получится. У меня регистрировано это все авторски.
Хорошо. Если что, мы на заголовок к интервью украдем.
Книга называется?
Называется «Мои друзья. Мое богатство».
Ага, да. Где-то мы это уже слышали.
Нет. Вы слышали песню Мовсесяна, которая написана «Мои, мои года, мое богатство». А это «Мои друзья, мое богатство».
Слушайте, а что важнее, дружба или любовь? Ну, конечно, понимаю вопрос такой наивный.
Ну, в любви тоже может быть и дружба, и в дружбе тоже есть любовь. Но это если среди двух друзей, допустим, есть даже мужчина, есть дружба и любовь, есть дружеская, это не та любовь, что мужчина-женщина. Ну, правда, кто знает?
Жан, ну у меня вот все-таки вопрос по поводу женщины и мужчины. Ну да. Вот какими качествами должен обладать мужчина для того, чтобы сейчас в нашем сложном мире все-таки создать и сохранить семью?
Вы совет девушкам даете, ответственный момент.
Да.
Мы записываем.
Вы знаете, это всегда основа, мне кажется, все-таки настоящая любовь, преданность, верность и чистота взаимоотношений, бескорыстие. Если любит девушку, парня, и также он, у них не должно быть какие-то интересы. Вот, ага, у него есть квартира, я сейчас выйду замуж, а потом эту квартиру уже мы жик-жик, то-то-то. Вот это не должно быть. Неважно, он, у него есть квартира или нет квартиры, у него есть или нету. Люди сошлись, они любят друг друга, понимают друг друга, взаимоотношения, все. А потом создадут, если у них нет.
А потом любовная лодка разбилась о быт, и через 3,5 года мы имеем развод и 2 разбитых сердца.
Ну, слушай, это жизнь. Если это так, значит, что-то у них не так, характером не подошли, или что-то не так получается. Ну, что делать? Это жизнь. Ну, о чем мы сейчас будем говорить? Столько разводов, все, будем разбираться в этих разборах, разводах сейчас.
Вообще интересно, на самом деле, потому что быт — это такая история, которая всех касается. Действительно, да. Кто-то с ней справляется, кто-то нет.
Да, да.
У вас. Как удалось избежать этих проблем бытовых?
Надо, еще самое главное, что надо уступить друг другу, вот. Бывает всегда разных, два человека — это разных характеров. Никогда не может быть 100% одинаково, она и он вместе. Но надо найти компромисс, надо найти именно то звено, который, чтобы уступить друг другу. Вот это очень важно.
То есть нельзя все время в одни ворота.
Конечно, конечно.
Бывает, я мужик, я сказал.
Нет, нет. Еще мне недавно я слышал такую фразу, вообще я так смеялся. А говорит, нет, я, говорит, замуж вышла, потому что я замужем, не перед мужем, я замужем. Это вообще такое, замужем, я за мужем.
Да, так надежно, значит, хороший муж.
Да, ну да, конечно, бывает. Не часто бывает надежность это.
Заговорили про семейные дела, и наш пользователь Наталья возвращает к уже упомянутой истории. Скажите, пожалуйста, а как переезжали из страны в страну, да, покидали Советский Союз в один конец, с семьями, с детьми? Один с гитарой, это понятно, это одно, вы рассказали, как это было. А если еще за плечами ВОЗ и целая тележка, тоже люди все бросали? Вы же общались с теми, кто уезжает?
Да, ну у меня, ну, это вопрос, те, которые уезжали, или мне лично вопрос? Сказать?
Ну вот вопрос о том, как люди решали для себя этот вопрос, что вы знаете, тоже все бросали или что?
Нет, нет, нет. Люди, которые, допустим, евреи, уезжали, они уезжали уже основательно, виза оформляли через, там, в Израиль, они наметили по еврейской линии. Они приезжали в основном сразу после Советского Союза, была база в двух городах. Это был Рим. И еще там какой-то, сейчас не вспомню. И они оттуда уже, как еврейская община решала, как люди хотели, кто в Израиль, кто в Германию, кто в Штаты. Семьями, семьями.
Но тоже налегке.
Ну,
вот
конечно.
Что хотят понять. Потому что, когда едешь с семьей, налегке все равно сложно, не получается.
Ну как, ну налегке, потому что, например, был случай насчет тяжести. Один человек, было много денег, он купил машину, чтобы на машине поехать в Израиль. Так, деньги, что ему делать? Он взял все эти запчасти, ключи в машине, он это отлил из золота, серебра и замазал сверху там, значит, мазутом, там каким-то нефтью и так далее. Но все равно это раскрыли и поймали его.
Жан, тяжелый, вы говорите
слишком о, ключик, да?
О материальных ценностях. Я так понимаю, Наталья спрашивает, там, ну, предположим, вот с детьми, вот когда их много, ну вот как, ты же не можешь ездить налегке уже.
Ну, что значит налегке? У детей есть пару рубашек смены? Это налегке или тяжело, не знаю. Потом приедешь в другую страну, там начинается жизнь заново. Там уже и зарабатываешь, и покупаешь все, что надо. Ну, я не знаю.
Оставляли, значит?
Конечно, а что, с собой же не брать ничего, квартиру. И у меня была квартира, мне дал государство, допустим, в Ленинграде. Не будучи ленинградцем, для меня это гордость большая была. Мне дали квартиру, у меня квартира была около Технологки. Батайский переулок, я даже помню эту улицу. Там детский садик такой есть, где-то вот эта улица. И рядом, за углом был, первые открыли зарубежные напитки, были, Нектар назывался.
Да.
Да, вот это рядом, там у меня была квартира, там на третьем, на четвертом.
А вы когда...
Я оставил, уехал.
Вот вы в 2000-м вернулись, да. Вы не хотели как-то вернуть, там, не знаю, выкупить ту же квартиру, там, туда же?
Как-то вот эту же квартиру? Да. Нет, ну, эта квартира ушла кому-то, куда, это же государственно было, мне дали. Как я только уехал, наверное, был человек счастливый, что я уехал, освободился квартиру, он уже, так что, туда.
То есть ностальгии по той точке на карте
города? Нет, абсолютно нет.
А по какому принципу вы выбирали себе новое место для жительства, когда вот возвращались уже в 2000-е?
Это было не только здесь, значит, в Петербурге, тогда еще Ленинград был. Я всегда, где и в Париже, когда же, моя квартира была всегда за городом, под Парижем. Я никогда не любил быть в центре города. Вот эти машины все время, эти смог, там вообще это духота, там... Это суета автомобильная, все всегда за городом, спокойно, прекрасно.
И сейчас у вас есть загородный дом. Насколько я знаю, вы руками все можете сделать. Да, и ремонт и прочее. Да, откуда эти навыки у человека, который тяжелее гитары?
Ну, то, что Бог дает, то, что Богом не дано, в магазине купить. Значит, есть, я могу декорацию делать, могу и строить, могу там то-то делать, то-то делать. Ну, вот.
Вы же подрабатывали еще будучи подростком, насколько я знаю, вы в том числе там побелкой подрабатывали.
Да. Я в Сухуми, например, мне там 13 лет, 12 лет. Там же дома на гусиных лапках называется, там же сырость. Они менее фундамента много не делают, там на сваях таких деревянных. Там. И вот эти дома белые, я белил вот это, зарабатывал. Я так заработал деньги на первую гитару свою. Купил свою гитару, и с тех пор я стал гитаристом.
Сегодня жизнь за городом. Вот, казалось бы, все самое интересное как-то в центре происходит. Там бизнес делается в центре, дела какие-то делаются в центре. У вас нет ощущения, что вы как-то выпадаете из этого потока? Может быть, можно было бы каждые там, 2 месяца в БКЗ концерты давать?
Нет,
если
нет,
бы там
а
чуть
что?
Более оборотисто.
Да, нет. Если я жил бы, допустим, на этом самом, как эта улица называется, рядом, где жили, около фонта, около цирка, если я жил бы там, что, у меня было бы больше концертов в БКЗ, или чем я живу сейчас в Мурино?
Ну, вы были бы на виду, там, постоянно напоминали бы о себе.
Да, не будет напоминать то, что где я живу, что будет кто смотреть, где я живу, и будет напоминать, и будет
концерт. Потом, может быть, вечерами можно прогуляться по вечернему Санкт-Петербургу.
Ну, если хочется гулять, я приехал через там, особенно когда нет пробок, там через там, 15-20 минут, я уже здесь, на Невском, гуляю, все.
А есть любимые места какие-то?
На Невском? То
ну,
есть
вообще
в Петербурге?
Петербурге?
Конечно, это Дворцовая площадь, это Эрмитаж, это Монферран этот,
Исаакий
собор, понимаете, Казанский, и вообще канал Грибоедова, Фонтанка, это великолепные вообще места. Когда я приехал первый раз, я вышел из гостиницы, я остановился в этом Октябрьском, и иду по Невскому впервые. Я стою на углу Фонтанки, и у меня слезы прям. Канал Грибоедова, у меня слезы, просто это вспоминаю, вот это все. Это страшно было вообще ощущение.
А что изменилось в воздухе, в атмосфере? Или это вот тот же самый город?
Тогда это было страшно. В начале 90-х разруха была сплошная. Идешь, дом смотришь, шикарно старинный дом, окон нету, дверей нету. того нету, это разруха, все, это ужасно было все. Это было ужасно смотреть, вот и слезы от этого даже.
А сейчас? Сейчас везде реклама, реклама, реклама.
Все восстановили все. И слава богу, что запретили вот эти растяжки по Невскому. Это же ужас было, что...
А вот, кстати, продолжение затронутой темы, вопрос от нашего пользователя. Скажите, Жан, нынешняя Российская Федерация похожа на СССР? Многие говорят, что чем дальше, тем больше. Другие говорят, что таких кроссовок, как теперь, в СССР не было. Что вы думаете об этом?
Это я с последним согласен.
Действительно не было.
Ну, конечно.
А Российская Федерация, она похожа на Советский Союз? Есть ли движение в эту сторону? Многие видят, многие боятся.
Нет, скрип завинчивающийся.
Не-не-не, ну перестаньте, затягивают там гайки, там все. Ну, послушайте, один из самых основных, главных, что было в Советском Союзе, я, например, я был невыездной, будучи таким популярным. Невыездной, черная кость. Сейчас кто угодно, последний там рабочий, слесарь, дворник, министр, езжайте куда хотите. Можете вообще не возвращаться. Езжайте куда хотите, когда хотите.
Не, если у тебя погоны, то уже нет.
Не-не, это другое. Это уже, это другая сторона. Если вот все граждане, кто хочет, может ехать куда хочет, когда хочет, пожалуйста. Вот этого не было в Советском Союзе.
То есть, по вашему мнению, Россия сейчас свободнее, чем многие другие страны?
Многие другие страны и намного свободнее, чем Советский Союз.
А вы сегодня вечером, когда по Петербургу, например, прогуливаетесь, вас на улицах узнают? Там,
подходят, да, кстати. Говорят,
божечки, Жан!
Нет. Вы знаете, новое поколение, они же меня мало кто знает. Их родители знают. Когда я знакомлюсь где-нибудь, допустим, в офисе каком-то или в магазине, все, и разговор идет, я даю эту магнитку, сосё. Ну, там лет 25 лет, может, даже 30, 20, тем более, не знаю. Я говорю, спросите мамы и папы. На следующий раз, когда встречаемся, моя мама сказала, доченька, ты его видел живьем. А я говорю, а что, хотели мертвого, что ли, видеть?
Ну, у нас сегодня, кстати, с утра было обсуждение с коллегами, да, и, скажем так, самые юные сотрудники при имени Жан Татлян делали удивленное, недоумевающее лицо. Быть может, имеет смысл каким-то образом что-то для них сделать, да, я не знаю, там, условно говоря, альбом ремиксов, что-нибудь актуальное для молодежи, как вы на это смотрите? Есть ли такие идеи, предложения?
Есть ли у вас ощущение, что вы понимаете, что нужно современной молодежи? То мало ли, вдруг они какие-то совсем другие.
Нет, вы знаете, я вам расскажу маленький эпизод такой. Один из друзей, вот я давал какой-то диск своим, дома он слушал, и дочка лет 18-20, она вдруг случайно слышит, папа что думает, папа говорит, а что за песни эти? Да это, говорит, вот такой же. Она взяла этот диск, сейчас не расстается, слушает день и ночь, и иногда в слезах просто. Вот молодежь, пожалуйста. Надо, не надо ничего нового создать. То, что есть, надо преподнести, надо показать им, что вот это есть. Не то, что сегодня 90% идет, я не знаю, какие песни вообще. Я стою у балкона, я смотрю на тебя, ах, какие у тебя ноги, ты спустись ко мне, я тебя жду. Нету образа, нету текста, нету смысла, ничего. Просто набор нот и набор слов.
Слушайте, а куда это все ушло? И можно ли это каким-то образом обратно вернуть или вернуть?
Это, вы знаете, вот смотрите, идет передача «Голос». Там есть талантливые, великолепные ребята. Талантливейшие намного, чем сегодня идут по Первому, по Российскому каналу в шоу-бизнесе. Каждый день крутят одни и те же лица. Почему тех нету? Вот вопрос.
У вас не возникает мысли, что, может быть, имеет смысл заняться продюсированием, там, какой-то помощью вот этим молодым исполнителям?
Ну, боже упаси.
Вы же человек опытный.
Нет, ну а кто даст сам вход там на телевидение, на радио, то, чтобы иметь такое положение, что можно будет кого-то привести и продюсировать? Ну о чем вы говорите?
Ну вот Ленинград как-то раскрутился до заоблачных высот. Сейчас, да, он есть и на телевидении, и на радио, но мы помним, как, что его когда-то не было. Все-таки интернет, наверное, основной
канал. Имеется в виду группа «Ленинград». Знакомы с такими...
Я слышал, да, я слышал.
И
да.
Как вы относитесь?
Я не знаком близко их творчеству, но я слышал, что есть такая группа «Ленинград», да. Так же, как «Любе», допустим, да, знаешь, что группа, но я не знаком. Расторгуй,
вы сказали, там, что в телевизор не попасть, то есть страна поменялась, а мафия, которая, скажем так, сидела на теме,
да,
осталась?
Абсолютно, абсолютно. Может, не те мафиозники, друг новые появились, уже другое поколение. Вот сегодня, например... Идет по Первому каналу, по Российскому. Кто? Одни и те же лица. Почему? Что, других нет в России артистов? Одни и те же лица каждый день, через день.
А вы смотрите телевизор?
Я иногда смотрю, мне это интересно, что происходит. Не потому, что слушаю эти песни, я наслаждаюсь. Просто для информации. Что передают? Когда передают? Почему передают? И вот вопрос я себе, а почему это так? Почему нет других людей? Я не буду называть фамилии, кто там вообще ведает. Там 2-3 человека.
А как вы на него отвечаете, на этот вопрос? Почему?
Это мафия. Мафия.
А что должно случиться, чтобы изменилась ситуация? Может быть, должен прийти Жан Татлян и сказать: мафия на выход?
Ну, Татляна не будет тогда. Мафия уберет Татляна. Понимаете, это не так просто.
Ну, получается,
там что... же большие деньги крутятся, большие, огромные. Поэтому там изменить что-то будет очень сложно.
Поэтому каждый Новый год мы будем смотреть на одни и те же лица еще долгие-долгие годы.
Например, я, может, против себя это будет то, что я скажу, а мне все равно, мне нечего терять. Была передача, вы знаете, это 90-е годы. Перед Новым годом было всегда Пугачева, называлась «Рождественские встречи», там что такое, да? Это ее было.
Кстати, шоу. Там новые лица появлялись.
Да, я вам об этом скажу, как раз об этом хочу говорить. И там пела всегда Арбакайте на шоу. И была какая-то певица новая, появлялись. И как всегда, я же сравниваю, как всегда, страшнее, чем она, и хуже поет, чем она. Понимаете, это цель.
За кулисами был конкурс, кто хуже Арбакайте...
Берут, да, чтобы она выглядела лучше, понимаете, вот. Вот это было, я же видел это.
Слушайте, так а сейчас-то что происходит? Происходит, спрос рождает предложение? То есть народ-то, как это говорится, people хавает, как
хавает, нынче говорят. Хавает,
да. Что первично, спрос или предложение? То есть, может быть, людям, вот ну нужен людям Стас Михайлов, но он нужен. Вы же видите, билеты продаются.
И без Пугачёвой салат не полезет в рот под Новый год.
Ну да.
Что делать-то?
Понимаете, народ ведь это же... Когда каждый день тебе крутят одно и то же, разный уровень, чуть лучше, чуть хуже, уже это привыкают уши так, что тебе хочется это все, потому что уже привыкли как-то. А что, другого нету, чем Стас Михайлов? Ты мое сердце из чистого золота, ты мои почки из желтого золота, я так уже говорю. Ну что это такое вообще? Это что, интеллектуальная песня? Глубокий мысль имеет, не глубокий, а глубокий мысль.
Скажите, пожалуйста, мы про телевизор как-то заговорили, но упомянули только одну составную современного ТВ – шоу-бизнес. Да? Да. Вы смотрите, поглядываете, а новости вы смотрите?
Смотрю. Новости меня очень интересуют. Например, такие передачи, как у Соловьева, Владимира Соловьева, потом «60 минут». Там это мне очень интересно, что политика во всем мире происходит. Я это с большим удовольствием смотрю, чем шоу-бизнес передают, когда песни какие-то. Я сразу переключаю. Тот же Киркоров, тот же Баскин, тот же, там, не знаю, Галкин, Леонтьев. Одни и те же. Вот же взять 10 лет, если уже не больше, одни и те же лица каждый день через день. Каждый день через день. Что, в России больше нет других исполнителей? Что происходит? Я вам задаю вопрос это. Что происходит?
Ну, мы не покупаем билеты на концерт Стаса Михайлова. Поэтому у нас нет ответа.
Честно, это не мы. Такой вопрос. Скажите, вот вы сейчас продолжаете концертную деятельность, у вас есть
нечасто,
своя аудитория.
Не часто. Не так, как раньше.
Нет тоски, что ли, там, воспоминаний о вот том обожании всенародном, которое было? Вот нет желания как-то это вернуть там, или испытать снова?
Вы знаете, я вам скажу, на это отвечу так. Меня Господь Бог подарил ни талант, ни музыкальность, ни голос. Мне подарил самый большой подарок. У меня никогда, даже те годы, когда была такая звездность, вот ходить себе вот так носить и смотреть на людей насквозь, вот так через головы. У меня этого никогда не было, тем более сейчас я счастлив этим. Мне этого и не надо. Понимаете, вот в этом мое счастье, мое богатство. И нет у меня чувства зависти тому же Михайлову, тому же кто-то продают билеты, концерт, успех. Абсолютно, абсолютно.
А что мешает современным людям быть счастливыми?
Что мешает?
Вот вы Может... смотрите, там соседи ваши, там, здесь, во Всеволожске, что?
Ну, вы знаете, у некоторых мешает корысти, например, всегда проблемы в семье. А некоторых с характером не сошлись. Знаете, идет суд, там, ему там за 70, и будут разводить суд. И последний вопрос, я вам задаю. Почему, говорит, вы разводитесь? Они уже живут 40 лет, 50 вместе. Я говорю, с характером не сошлись. 50 лет жили вместе с характером. А как же вы 50 жили вместе, если характером не сошлись?
Обиды накопились. А вас вообще сложно обидеть?
Меня?
Да.
Честно, нет. Я стараюсь мудро воспринимать все вещи. Ну, зачем обижаться? Врач на больных не обижается.
Слушайте, ну, раз вы смотрите новости, я так понимаю, что все, что происходит, особенно в Петербурге, оно все равно находит какой-то отклик в сердце. Вот Исаакиевский собор, о котором мы вскользь упомянули, сейчас громкая тема. И для нас, жителей северной столицы, это важная тема. Как вы относитесь к тому, что хотят передать его РПЦ?
Это восстановить церковь, чтобы было, да? Или наоборот, музей?
Ну, вот сейчас же
вопрос
это музей,
управления.
Да.
Сейчас управляет музей. Да. И, соответственно, финансовые потоки там движутся, как в музее. Да. Плата за вход, налоги в казну городскую.
Я понял.
А когда начнет церковь управлять, вход станет бесплатный, снизятся там какие-то доходы, но может
быть. Я могу быть немножко маленьким евреем. На вопрос отвечу вопросом. Когда построили Исаакий первоначально, что это было? Музей?
Храм, конечно.
Храм. А почему не должен остаться храм?
Но там идут службы.
Так пускай идут службы, и пускай люди входят. Что, идет служба, и деньги должны люди платить, билет покупать, чтобы войти.
Кто пришел на службу, тот может зайти через северный вход и бесплатно пройти.
Там сейчас идут службы. На службы ходят, как говорят сотрудники музея, по 30 человек, да?
Да, 15 утром, 15 вечером.
А в музей приходят тысячи и десятки тысяч людей.
4 миллиона в год.
Вот смена собственника к чему может привести, как вы думаете?
Я не знаю, я просто думаю, что это была церковь, должно остаться церковь, это мое мнение. Музей, чтобы зарабатывать деньги, из-за денег опять это все, какие-то изменения, все это кощунство просто.
Но то количество денег, которое зарабатывает музей, хватает, чтобы все это огромное здание содержать в порядке. И здесь говорят, что есть риски, потому что если это станет
храмом,
да, там невозможно будет не проводить массовые экскурсии, да, вся классическая история, которая позволяла всю эту махину поддерживать, станет невозможной. Вот проблема.
Ну, ведь когда построили этот храм, вы-то об этом не думали, что это нужно что-то такое делать, чтобы доход был, чтобы вас... Это же государство должен держать.
Государство, да, и содержало казна.
Да, и должен содержать государство. Значит, нужно переделывать что-то такое, чтобы доход, деньги были. Мое мнение, я не согласен с этим.
У вас когда-нибудь были в жизни конфликты из-за денег?
Из-за денег?
Ну, там, с друзьями, там, с партнерами, с женами.
Нет, честно говоря, нет. Абсолютно нет.
Слушайте, а как часто вас спрашивают ваше мнение по каким-то политическим вопросам? Вот у нас сейчас есть такая мода у писателей, у артистов спрашивают. Да. Как вы думаете?
Прокомментируйте это, прокомментируйте
вот,
то.
Да, Примерно. Обама ушел, теперь Трамп. А вот как вы думаете, что...
Я думаю, что слава богу, что Обама ушел.
Я к тому, что спрашивают у вас.
Нет, я говорю, слава богу, что он ушел. Этот, если я не хочу, этот кретин вообще он. А то, что Трамп, он уже первоначально, да, когда выборы, он то, что предлагал, то, что говорил, и сейчас он некоторые пункты уже выполняет. Он же адекватный человек, он правильные вещи делает, он хочет диалог с Москвой. Ну как можно такие сверхдержавы, две, они должны воевать и быть против друг друга вообще? Где-то на периферии воевать, уже против друга где-то воюют. Ну как это может быть? Это и там атомное оружие, и здесь атомное оружие. Это же опасно это все.
Да,
ну,
мы это уже
надо
знаем,
дружить.
Но здесь есть свежие новости, которые вызывают вопросы. Вот коллеги пишут, Трамп велел еженедельно публиковать сведения о преступлениях, совершенных мигрантами. Разве это нормально?
Чтобы предотвратить, надо что-то делать. Ну, как? Нормально. Он хочет знать, вот эти эмигранты, преступления, которые делают. Зачем тогда допускать таких преступников? Кто это сделал, надо раскрыть их, иначе депортировать. А как иначе?
А вот это напряжение, оно к условному, в больших кавычках, новому Карабаху не приведет, ведь это все начинается с каких-то претензий. Ты не такой. Ты не такой. Ты такой национальности, а я другой.
Нет. А Карабах это другой совсем. Это не сравнит то, что мексиканцы там в Штатах там они или так далее. Карабах это совсем другой. Когда Карабах спокон веков существовал, тогда вообще слово «Азербайджан» не существовал. Это Азербайджан создал Советский Союз, Сталин. Притом огромный кусок он взял у Дагестана, у лезгинов взял этих самых огромный кусок и стал частью Азербайджана.
То есть решение Трампа это не приведет к таким вещам? Это другая история.
Я не думаю, нет.
Ну, в завершение нашего разговора...
Неужели завершается?
Мы бы разговаривали с вами бесконечно.
Мы будем продолжать после эфира тоже.
Вот что спросить. Вы уезжали до первых волн эмиграции в Советском Союзе, но наверняка настроения в обществе были, что кому-то хотелось вырваться из этой системы. В 90-е годы были настроения в обществе «пора валить».
Да.
И мы знаем, что сегодня...
Смотря кто куда валит. Я сюда валил, а не туда.
Сегодня эти настроения снова есть, особенно среди молодежи, что надо вот как-то переезжать куда-то, где поспокойнее.
А почему?
Социальные гарантии отсутствуют как минимум, как многие молодые люди говорят.
Не видят перспектив для себя и, самое главное, для своих детей. Здравоохранение сворачивается, бесплатная медицина, да, мы знаем.
Образование.
С образованием что-то непонятное происходит. Какие-то вещи, религия становится почвой для конфликта общественного, для каких-то споров. Ну, неспокойно, некомфортно. А вот бизнес как делать? Это вообще, бизнесмены — это первые, кто пакует чемоданы.
Да, я распакую чемоданы сейчас. Например, я свой бизнес начал и буду продолжать. Надо, вы знаете, что бы ни было, есть медицина, есть социальное обеспечение, все равно борьба. Борьба есть, где меньше, где больше, есть борьба и будет борьба. Надо бороться. Надо бороться.
Про музыку. Спасибо. Надо про музыку в конце, мне кажется. Вот очень важный вопрос. Напишешь, что сейчас купить пластинку Жана Татляна, предложение на Авито, это такой интернет-магазин, 77-го года, можно за 2500 рублей.
Что, они обалдели, что ли?
А потому что раритет, а потому что не было давно свежих тиражей. Как насчет издания на виниле? Винил сейчас модная история.
Да, я знаю. Японцы приехали в 90-е годы. Кстати, звукорежиссер, который со мной вот работает, когда концерты, вечера, и когда во время записи вот эти последние я делаю, это Юрий Ивановский такой. И японцы, когда приехали в 90-е годы записывать классическую музыку здесь, вы знаете это, да? Они, потому что здесь оркестр, дешево стоят музыканты, да. Студия. И они выбрали эту Юру Ивановского, который записывал вот эти записи для японцев. Он талантливейший парень. И я очень рад и счастлив, что он сотрудничает мы вместе, он работает со мной.
Так чего, ждем новую виниловую пластинку от Жан Татля?
Нет, зачем? У меня есть компакты. Сейчас есть компакты, у меня сколько? 7-8 штук я взял. А по интернету можно это заказать, купить, так что... Вот тоже, я не знаю, магазин, какой магазин, куда сдать, что возьмут, не возьмут, все понятия не имею.
Магазины умерли, остался один интернет.
Да.
На этой оптимистической ноте.
В интернет, в котором мы живем, кстати, друзья, прямо сейчас беседуем.
Остался интернет.
Остался интернет, и у нас есть Жан Татлян, и это очень приятно, что вы провели с нами этот час, а мы вам задали все те вопросы, которые у нас накопились, и наша аудитория смогла сформулировать. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо. Вы сказали, есть кто?
Интернет?
Нет, Жан
Татлян.
Живем.
Спасибо.
Вам спасибо. Вам спасибо огромное.
Спасибо.